говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! Сегодня в канун саммита «Большой восьмерки», открывающегося в ФРГ, лидеры великих держав получили письмо от 25 российских правозащитников с требованием оказать давление на Россию, чье руководство допускает массовые попрания прав человека. У нас на прямой телефонной связи один из авторов письма Сергей Ковалев, известный советский правозащитник, бывший уполномоченный по правам человека в России. Добрый вечер, Сергей Адамович.
Добрый вечер.
В чем была цель вашей акции и вашего письма?
Ну, по-моему, цель этого письма ясно сформулировано в самом письме и только что произнесено в эфир. Мы просим, авторы письма просят, чтобы 7 партнеров господина Путина на саммите приняли во внимание не только чудовищное положение с правами человека и принципами демократии в России, но и серьезную глобальную опасность этого положения. Я совершенно убежден, что Россия вновь, как когда-то Советский Союз, становится колодой на пути столь трудного продвижения мира к безопасности и справедливости.
Лев Пономарев, исполнительный директор общероссийского движения «За права человека» и также один из авторов письма, вкратце изложил его суть.
Мы должны обращать внимание западных лидеров, что один из членов клуба демократических государств, так называемая «Большая восьмерка», Россия по своим параметрам не подходит этому клубу. И более того, что нас больше всего страшит, то, что ситуация с правами человека и в области демократических свобод с каждым годом ухудшается. Поэтому обращаемся к главам семерки, чтобы они просто использовали свое влияние и ставили определенные условия Путину.
Сергей Адамович, как по-вашему, достойна ли Россия исключения из «Большой восьмерки»?
Она была недостойна включения в эту «восьмерку», полагаю я. И, может быть, если бы это включение происходило, так сказать, с большей требовательностью, с большей взыскательностью западных партнеров, мы не имели бы того катастрофического положения с демократическими процедурами в России, которое имеем сейчас. Ведь на самом деле наша Конституция не самая плохая, но она не стоит сейчас той бумаги, на которой она написана. А на самом деле основные принципы Конституции не то чтобы не слишком тщательно выполняются, они совершенно издевательски, ими совершенно издевательски пренебрегают. Ну, посмотрите, мы называемся федерацией, но мы не являемся федерацией. Не бывает федерации, где власть субъектов назначается федеральным центром. А мы называемся, мы в Конституции записан важнейший принцип разделения властей. Его нет в нашей стране. Наш парламент только называется парламентом, он не является таковым, потому что он совершенно сервилен. Главный принцип демократии, главный, внушающий надежду на возможность перемен, выборы. Не бывает демократии, если нет свободного волеизъявления. У нас в стране имитируются выборы. Это наглая имитация, я бы сказал, даже хамская имитация. Потому что, вероятно, кандидаты в члены парламента проходят достаточно жесткий контроль. Но это не контроль избирателей и не контроль оппонентов, не контроль свободной и прозрачной политической конкуренции. Ее нет в помине. Новое, теперь усовершенствованное электоральное законодательство совершенно исключило политическую конкуренцию из арсенала, так сказать, предвыборной борьбы. Суд не является более независимым. Очень короткий период таких надежд на возрожденное дореволюционное, скажем, правосудие теперь совершенно этот период опровергнут, и более и независимого суда более нет. Мы имеем служивое право, право чего изволите. В стране снова есть политические заключенные, в стране действовали долгое время эскадроны смерти, я мог бы в Чечне, я мог бы доказать это, имея я для этого достаточное время. И вот вам результат всего этого десятилетнего позорного чеченского фарса. У власти бандит, просто представитель бандитского клана, бандитский друг и бандитский сын. Вот, пожалуйста, результат изнасилования целого народа. Понимаете, когда чеченское сопротивление скатывалось в далеко незаконные действия, там тоже было достаточное количество бандитов, и это ужасно, но бандитизм государственный просто не имеет никаких оправданий.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что у нас на прямой связи Сергей Ковалев, известный советский правозащитник, бывший полномоченный по правам человека в России, один из авторов письма 25 российских правозащитников с требованием оказать давление на Россию, чье руководство допускает массовое попрание прав человека. Вячеслав Бахмин, бывший исполнительный директор фонда «Открытое общество» в России, исполнен скептицизма.
Вообще-то я не сторонник такого рода обращений в страны и восьмерки, и в страны Европейского Союза, потому что опыт показывает, что такие обращения оказываются практически контрпродуктивны и бессмысленны. Именно потому, что мы обращаемся к политикам разных стран, и политики всегда вообще-то рассматривают права человека как некоторый политический инструмент в разговоре со страной, с которой они собираются разговаривать, в данном случае с Россией. Если им будет в какой-то степени выгодно этот вопрос поднимать, они будут это делать. Если не очень, если они не захотят портить отношения с российской властью, то это будет спущено на тормозах. Мы много раз уже с этим сталкивались. Добиваться соблюдения прав человека в нашей стране мы вполне можем в нынешних условиях самостоятельно здесь, опираясь на поддержку тех людей, которых это касается.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии на прямой телефонной связи Сергей Ковалев, известный советский правозащитник, один из авторов письма 25 российских правозащитников в адрес лидеров «Большой восьмерки» с требованием оказать давление на Россию, чье руководство допускает массовое попрание прав человека. Сегодня президент Буш уже выступил в Праге на международной конференции по демократии и правам человека и подверг резкой критике политику президента Путина. Как вы считаете, Сергей Адамович, дошло ли ваше письмо уже до адресатов?
Вот это вопрос не ко мне. Я думаю, это вопрос к адресатам. Я не знаю, дошло ли оно. Надеюсь, что да. Я должен сказать, что я категорически не согласен с Вячеславом Ивановичем Бахминым, моим давним другом. А в самом деле, так сказать, политические лидеры разных стран склонны играть в игры, в том числе и с правами человека. Это так. Но наше письмо, как бы удачно ли или неудачно оно написано, наше письмо – это вопль к городу и миру. А это вовсе не только обращение к прямым адресатам. Это обращение к мировому сообществу, в том числе к мировому общественному мнению, вводимому в заблуждение имитациями демократии в теперешней России. Вот я хотел бы напомнить Славе ту славную страницу истории, в которой он и сам активно участвовал. Я совершенно убежден, что позиции диссидентов, позиции на самом деле совершенно аполитичные, скорее нравственные, сыграли очень существенную роль в том направлении, в каком пошла была реформация, политическая реформация нашей страны. И это осуществилось как раз благодаря тому, что западное общественное мнение, наконец проснувшееся, оказало давление на своих лидеров, а эти лидеры, в свою очередь, оказали давление на руководство Советского Союза. Я совершенно точно понимаю, что у архитекторов перестройки не было ни малейшего желания реформировать страну. Они пытались реформировать КПСС для того, чтобы сделать ее более динамичной, оставив за нею всю абсолютную власть в стране. Вспомним то сопротивление, которое оказывали перестройщики КПСС под руководством Михаила Сергеевича Горбачева отмене 6-й статьи Конституции. Это было отчаянное сопротивление. Только давление западных партнеров, без которых агонизирующая советская экономика, экономика страны, поставившей все на вооружение, но проигравшей гонку вооружений, только это давление положило начало реальным изменениям, реальной демократизации в Советском Союзе. Вспомните, как осуществлялись освобождение политических заключенных в феврале 87 года. Слава, наверное, это отлично помнит. Вспомните, что говорил новый генеральный секретарь Михаил Сергеевич Горбачев на своей первой международной пресс-конференции в Париже. На вопрос об Андрее Дмитриевиче Сахарове Горбачев сказал: академик Сахаров должен был за свои высказывания и поступки сидеть в тюрьме. А разве мы не гуманны, поместив его в прекрасную квартиру в крупном культурном городе Горький? Это говорил будущий Нобелевский лауреат об уже состоявшемся. Вот было направление в начале, направление, заданное отцами перестройки. История пошла не по этому направлению, и это было обусловлено давлением со стороны Запада, А давление со стороны Запада было во многом обусловлено нами, диссидентами.
Юрий Самодуров, директор музея центра, академик Андрей Дмитриевич Сахарова, и также один из авторов сегодняшнего письма, напомнил перечень современных узников совести.
Само наше обращение говорит о том, что в нашей стране сейчас многие десятки политических заключенных. Если советские политзаключенные были известны всему миру как узники совести, то сегодня, хотя среди политзаключенных, безусловно, есть узники совести, но вот узников совести, их, наверное, не очень много. Это Михаил Трипашкин, Игорь Сутягин, Валентин Данилов, Сурбек Талхигов. Я говорю о тех узниках совести, которые российские правозащитники считают узниками совести. Но дело в том, что масса других людей, а их десятки, являются политическими заключенными просто в силу политически предвзятых, политически мотивированных решений судов. Наиболее известный случай, конечно, это дело ЮКОСа, Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, Светлана Бахмина.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос специально к правозащитнику, но сначала я хочу разочаровать господина Ковалева. Власть просто устроит хорошенькую войну в нефтяных районах, будет поставлять Западу нефть, Востоку оружие, бабла хватит. А вопрос такой. Сегодня по вашему радио передавали в новостях, что в Ставрополе похоронили двух русских парней, убитых чеченцем, а в Екатеринбурге разрушили бульдозером дом простой семьи, буржуи-застройщики. Так вот вопрос, почему правозащитники Ковалевы ни словом не заступаются за таких людей, но поднимают дикий крик, когда какому-нибудь азербайджанскому торгашу на рынке набьют морду за хамство?
Слово Сергею Ковалеву.
Я не думаю, чтобы вопрос заслуживал ответа. Вот это и есть то самое хамство, за которое вы предлагаете бить морду. Я думаю, что бить морду не надо никому. Я думаю, что чеченец или еврей, или русский, или татарин, если он кого-то убил, должен быть подвергнут скорому, суровому, но справедливому суду. Вот и все. А устраивать по поводу такого рода вещей, так сказать, межнациональную напряженность, искать косоглазых и чернозадых, это, знаете ли, это очень, очень недалеко от того, что было в 30-е годы в фашистской Германии. И, кстати сказать, вполне процветает сейчас среди людей, вот высказывающих подобные вашим взгляды.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей Адамович, у меня к вам, если можно, два вопроса в виде таких ощущений. Первое. Вот сейчас у нас власть все чаще и чаще наступает на собственные грабли, нарушает собственные законы, хотя поначалу она почти этого не делала. И ощущение такое, что какой-то близится финиш, типа разрыва гнойника. Теперь второе. Вот опять же, в начале своего правления Путину дали были все возможности, в общем-то, стать приличным человеком. И да, действительно, в это время кто-то и верил. Не осуществилось. Вот спрашивается, ну, то есть, по вашему ощущению, почему? Просто гены не те или какие-то другие обстоятельства?
Мне трудно было бы ожидать приличного поведения от человека, который на вопрос, как он относится теперь к службе, к своей прежней службе в КГБ, на службе в конторе, убившей несколько миллионов наших с вами соотечественников, не моргнувши глазом, отвечает: «Я этим горжусь». Ну вот представьте себе подобный ответ, например, какого-нибудь канцлера ФРГ, который вдруг оказался бы в прошлом гестаповцем. Что было бы в мире, как встретили бы в мире такой ответ этого бывшего гестаповца? вся наша власть, вся, начиная с президента, все ключевые фигуры, скажем так, нашей власти, самые главные фигуры, все они из одной конторы. Из конторы, которая никогда не сказала «простите нас». Понимаете? А ведь, так сказать, и сталинские жертвы, и узники совести позднейшего периода, все ведь это дело рук этой конторы. Этой. И все наше партийное руководство теснейшим образом сотрудничало с этой конторой. Без всяких исключений. Вот вам и результат. Господин Путин, принимая, так сказать, настойчиво навязав нам прежний наш позорный гимн, сказал, может быть, я и ошибаюсь, но я ошибаюсь вместе с народом. Это не есть оправдание. Знаете, народные ошибки случаются не реже, чем ошибки отдельных лиц. Но народные ошибки отличаются тем, что они набухают кровью. Вспомните, пожалуйста, народные ошибки великого немецкого народа, поэтов и философов, и народа-богоносца российского народа. Ведь это наши с вами ошибки, то, что было с нами в течение десятилетий нашей позорной, кровавой истории.
Да, но тогда Путин отвечал на упрек Бориса Ельцина, который счел это ошибкой и возвращение советского гимна. И сегодня, кстати, президент Буш сказал, что Россия утрачивает завоевание свободы, достигнутой при Ельцине. Как вы к этому относитесь?
Я не шибко высоко ценю те достижения, которые произошли при Борисе Николаевиче Ельцине. Там были очень высокие вершины и были страшные провалы и пропасти. Ведь это Ельцин начал Чеченскую войну. Но и не только Чеченская война. Все-таки это был трудный, извилистый, но путь по направлению к демократии.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Сергей Ковалев, известный советский правозащитник, бывший уполномоченный по правам человека в России, один из авторов письма 25 российских правозащитников, лидерам «Большой восьмерки». А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Соблюдение прав человека является ключевым условием для поддержания международной безопасности, заявил в Праге на конференции по проблемам демократии и безопасности Джордж Буш. По его словам, обещанные ранее в России реформы не состоялись, и это негативно воздействовало на развитие демократии в стране. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек заявил, что размещение элементов американской противоракетной обороны в его стране пойдет на пользу Чехии. Гарри Каспаров призвал западные страны не рассматривать Владимира Путина как демократа и равного участника «Большой восьмерки». На конференции по вопросам демократии в Праге Каспаров охарактеризовал нынешнюю Россию как полицейское государство, маскирующееся под демократию. В Ставрополе задержаны несколько участников несанкционированной акции в память о двух убитых русских студентах. Несколько сотен человек провели митинг у здания краевого правительства, требуя правдивой информации о ходе расследования. Некоторые из собравшихся скандировали «В атаку! Слава России! Русские! Вперед!». Росрегистрация начала внеплановую проверку деятельности партии «Яблоко» в Краснодарском крае. На днях «Яблоко» получило предупреждение от прокуратуры об ответственности за экстремизм. Речь идет о распространении книг публициста Андрея Пентковского. Шестеро россиян, похищенных в Нигерии 3 июня, живы и чувствуют себя нормально. Об этом сообщил замсекретаря Совета безопасности России Валентин Соболев. Москва не намерена признавать решение украинских судов о передаче Украине объектов Черноморского флота. Об этом заявил замминистр иностранных дел России Григорий Карасин. Он сказал, что такие вопросы должны решаться на межгосударственном уровне. Всеобщие выборы президента в России в ближайшее время могут быть отменены, заявил бывший советник президента Андрей Илларионов. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что работы по получению обогащенного урана уже никому не остановить.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Сергей Ковалев, известный советский правозащитник, бывший уполномоченный по правам человека в России, один из авторов письма 25 российских правозащитников лидерам «Большой восьмерки» с требованием оказать давление на Россию, чье руководство допускает массовое попрание прав человека. Нина Таганкина, исполнительный директор Московской хельсинской группы, одобрила идею письма.
Форма давления, в первую очередь, это именно переговоры. Права человека не только это российские требования, как России внутри государства, но это обязательство международным сообществом, международное сообщество вправе призывать Россию, понуждать Россию, принимать какие-то меры относительно России, чтобы Россия не только законодательно устанавливала права человека, но и реально выполняла на практике все те обязательства и как по национальному законодательству, так и по международным документам, в частности, по Европейской конвенции. То есть это способ привлечь внимание еще раз государства в лице власти к необходимости реализации тех гарантий, которые имеются по реализации прав человека.
Да, Сергей Адамович, какие формы давления вы предусматриваете? Может быть, это экономическое эмбарго, как в советские времена, там, в соответствии с поправкой Джексона-Веника?
Я не думаю, чтобы мы должны были рекомендовать какие-то опытным политикам какие-то то, что входит в их профессиональные, высокие профессиональные, так сказать, качества. А они не хуже нас понимают, как можно оказывать давление. Я думаю, что и моральное давление – это тоже мощный рычаг. Но я полагал бы, что такое переговорное, моральное давление – такое, так сказать, единодушное осуждение должно оставлять у российских лидеров четкое понимание, что этим дело не ограничится. А я полагаю, что, скажем, в свое время угроза исключения России из Совета Европы не была должным образом использовано. Я думаю, у меня есть очень сильная претензия к Совету Европы. Одна из самых важных рекомендаций в свое время, связанных в резолюции, посвященной Чеченской войне, была следующая. Это рекомендация государствам, членам Совета Европы обратиться с жалобой на Россию в Страсбургский суд. Этого не сделала ни одна европейская страна. Мне кажется, что это позор для европейской, для Европы, родины концепции прав человека. Это пренебрежение собственными ценностями, собственными провозглашенными принципами.
Александр Подробинник, советский политзаключенный, ныне главный редактор правозащитного информационного агентства «Прима», прочитав письмо, вспомнил советские времена.
Во времена Советского Союза практически не было другого способа воздействовать на режим, кроме как оказывать на него давление извне. Это касалось и средств массовой информации. При практически полном отсутствии средств массовой информации, во всяком случае легальных в Советском Союзе, можно было использовать только западные средства массовой информации, которые доносили слова правды о том, что происходит в Советском Союзе, до наших радиослушателей. Само по себе примечательно и, конечно, ужасно, что сегодня возвращается именно то время, когда давление на власть с большим или меньшим успехом, но можно оказывать тоже со стороны, тоже из других стран.
Слушаем вопрос Сергея из города Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Как-то Владимир Путин сказал, что в России с правами человека все нормально. Ну, это с той стороны, что, допустим, вот марш несогласных имеет право разгонять ОМОН и милиция. В таком смысле это немножко с иронией, но это так. И вот мне как бы с этим, в связи с этим, значит, вопрос к Сергею Адамовичу Ковалеву. Вот как вы думаете, вот ваше письмо, вот оно как-то возымеет какое-то вот влияние на вот они ж как бы страны большой восьмерки, они ж не будут отчитывать Путина как нерадивого школьника там или прочее там.
Я думаю, что все-таки Путину предстоит не очень приятные разговоры на этом саммите. Не в связи и не только в связи с нашим письмом. Знаете, было бы наивно ожидать результатов таких шагов в обозримое время. Я-то, вообще говоря, рассчитываю не столько на лидеров «семерки», сколько на мировое общественное мнение. Так ведь это и было в конце 80-х, ну вот после Хельсинского соглашения, скажем, в 80-е и 90-е годы. Ведь наша перестройка не есть изолированное явление в мире. Это результат сложных взаимоотношений, я об этом пытался говорить. Я думаю, что в направлении перестройки решающую роль сыграли та либеральная профессура, которую у нас в Советском Союзе принято было называть прогрессивной западной общественностью. Еще они имели такое наименование «голуби», в отличие от ястребов. Вот когда эти голуби поняли, наконец, что происходит в огромной стране, раскинувшейся от Балтийского моря до Тихого океана, вот тогда политические лидеры Запада с одной стороны, получили общественную поддержку, с другой стороны, были вынуждены оказывать давление на своего партнера, искавшего выхода из политического, а прежде всего экономического кризиса. Вот, собственно, такой замысловатый, сложный путь нашей политической эволюции. Увы, теперь эти рычаги перестали действовать. У меня есть надежда, что мировое общественное мнение поймет, в конце концов, опасность эволюции, происходящей в России. Опасность глобальная. Опасность вовсе не только для нас с вами. Опасность для них, для стран цивилизованного мира.
Да, вот, кстати, президент Буш, приходит в сообщение из Праги, считает, что Россия утрачивает завоевание свободы, что откат демократических принципов произошел именно при Владимире Путине. Слушаем москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу напомнить одну деталь с биографии того господина, с которым вы разговариваете. В свое время он принимал награды из рук людей, непосредственно убивавших русских солдат. Это такое небольшое замечание. Поэтому из этого следует вывод, что все его разговоры о правах человека соответствуют разговорам дамы свободного поведения, которая говорит об уставах монастырей или о заповедях Божьих.
Что-то мы не припомним такого случая. Сергей Адамович, вам слово.
Да, вероятно, имеется в виду чеченский орден. Орден, который называется «Рыцарь чести». У меня, вообще-то говоря, довольно много правительственных наград, не отечественных. Вот последняя из них, например, орден почетного легиона. Так вот, что касается чеченского ордена, в то время, когда продолжалась еще Чеченская война, я отказался принять эту награду, попросив ее сохранить. Я принял ее после того, как произошла, казалось бы, война была прекращена и настало время для переговоров. Я горжусь этой наградой, должен вам сообщить, господин Александр. Горжусь, потому что это не награда, это награда чеченского народа. Народа, который я глубоко уважаю. Народа, который защищал свою свободу. Народа, который наша с вами власть давила. Народа, который подвергался пыткам вслед изоляторах, скорее в концентрационных лагерях, и при зачистках народа, многие представители которого были убиты бессудно, захвачены и убиты бессудно. Народа, над которым издевались люди, подобные полковнику Буданову. Понимаете? Представьте себе ту бешеную кампанию защиты народного героя Буданова, который изнасиловал и задушил молодую девушку. Понимаете, кто бы она ни была, чеченка, русская, еврейка, какое это имеет значение? Я горжусь тем, что в отличие от полковника Буданова, я был награжден не тем правительством, которое вело эту подлую войну.
Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова сомневается в эффективности коллективного письма.
Вот такие общие письма главам государств Большой Восьмерки – это неэффективная вещь. Наши предыдущие контакты с аппаратом, который готовит эти саммиты, даже с самими главами, показали, что все, что можно было до них донести – российские неправительственные организации все уже донесли. И сейчас ситуация, когда никакого ответа и никаких шагов не будет. Мы исчерпали все возможности тех людей, к которым обращаются мои коллеги. Они не могут ничего больше сделать. Они сделали все заявления, погрозили пальцы. Они даже систему противоракетной обороны в Европу ставят. Поэтому теперь надо работать как-то по-другому. Конечно, по-прежнему я считаю, что надо использовать международные механизмы, но сейчас надо анализировать, какой из этих механизмов будет эффективным.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
А знали ли вы вот о международной конференции, которая проводится в Праге, куда приехал президент Буш, и где ваши коллеги-правозащитники принимают участие? Слово Сергею Ковалеву.
Простите?
Вот как раз в Праге проходит сейчас конференция международная по демократии и правам человека. Туда приехал Натан Щеранский, несколько делегатов из России. Вот как раз к слову о том, что сказал Валентина Мельникова. По-моему, ваше письмо как раз уже возымело действие.
Я не знаю, есть разные точки зрения, но Валентин Мельников полагает, что такие письма писать не надо. А я думаю, что разные попытки изменить ситуацию в стране, за которую мы ответственны, все ответственны, мы же граждане этой страны. Все попытки хороши. Я не знаю, что имеет в виду Мельникова, говоря о других методах. Думаю, что и старый испытанный метод говорить миру правду никогда не будет лишним.
Слушаем Александра, радиослушатель Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Если я не ошибаюсь, Владимир, слоган вашей передачи «Не все люди мыслят одинаково». Он мне действительно наболел. Я человек, который очень много помогал диссидентам, хотя сам таковым не был, потому что видел меркантильную сторону того, что рядили диссиденты как герои Советского Союза. Так вот, вопрос господину Ковалеву. Когда-то великий русский поэт, поэтесса сказала: «От иных мне хвала, что зала, от тебя мне хула похвала». Это ли не относится? Потому что то, во что выразить ваше правозащитное движение, иначе как пятой колонны, я назвать не могу.
Есть такое мнение, Сергей Адамович.
Ну, вольному воля. Я уважаю право господина Александра иметь свои оценки. Я думаю, что они злобные и глубоко несправедливы. Кто что заработал на правозащитном движении, ну, я могу вам напомнить. Я, например, заработал в общей сложности 10 лет. Вячеслав Иванович Бахмин, который тоже сомневается в эффективности писем, заработал 4 года и еще чуть не заработал. Слава богу, перестройка остановила. Еще 3 ему были прописаны. Я могу Натан Щеранский, который сейчас участвует, как я узнал, в конференции в Праге, получил 12 лет. Я могу этот список продолжать. За что? Вот наши гонорары. А за что мы их получили? Не знаю, кому вы там помогали из диссидентов и как вы это делали. И кто же из этих диссидентов так убедил вас в меркантильности этого движения, в обогащении этими методами? Вот вам цифры наших гонораров.
Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне представляется, что у вас сведения 40-летней давности, вот эти все, то, что вы приводите, факты. А у нас в России совсем другие проблемы. Если бы вы написали, что демократическое правительство России обворовывает свой народ, что 10 миллионов у нас беспризорных детей... То есть вот это правозащитники должны, а демократия ваша, непонятно. Мне кажется, вот вы все время говорите только, чтобы самому не потерять занятость. Вот возьмите, кто у нас в Париж ездит? Демос российский? Нет. Демос российский, шахтеры мрут, как мухи.
Сергей Адамович давно уже не депутат, раньше ездил в Страсбург, а не в Париж.
Да.
Вы поднимали экономические проблемы в своем письме?
Знаете, я думаю, что экономические проблемы очень тесно связаны с проблемами политических свобод. Экономические проблемы решаются тогда, когда есть возможность независимого мнения. Это глубокое заблуждение. Вот мысль о том, что... была бы только экономика, а право приложится, демократия приложится. Знаете, не очень просто объяснить, как из свободы делают колбасу, но я вас уверяю, что без свободы колбасы тоже не будет. У каждого свое. Есть люди, для кого экономические проблемы и социальные проблемы самое главное. Из этого вовсе не следует, что политические свободы не важны для нашего народа. Вы хотите быть цивилизованной страной? Развивайте демократию. Вам не нужна наша демократия, как вы выразились. Ваше право, вас никто не принуждает. Так и сидите в неведении, так и глотайте вранье официальное. Вовсе не 40 лет тому назад происходило то, о чем я говорю. В каждом фильтрационном пункте явно чеченцев, вовсе не 40 лет. Каждого пытали, каждого подозреваемого. А освобождались оттуда люди не иначе, как за выкуп. Понимаете, доблестные защитники конституционного порядка не стеснялись брать деньги даже за трупы убитых боевиков, выдавая их для похорон родственникам. Вот так обстоит дело сейчас. И та цензура, которая господствует в стране, сейчас господствует, а не только 40 лет тому назад. Вот, собственно, о чем речь. И что же, это очень важно, заниматься экономическими и социальными проблемами. И этим занимаются многие наши коллеги, в том числе, между прочим, и правозащитники. Вот, пожалуйста, скажем, Светлана Алексеевна Ганушкина занимается проблемами беженцев. Одной из самых уязвленных и самых беззащитных категорий нашего с вами населения. При этом она правозащитница. Но почему же вы хотите, чтобы все дули в одну дуду?
Да, и, кстати, сегодня американский президент, выступая в Праге, процитировал академика Сахарова, сказал, что страны, которые не уважают права человека в своей стране, с большой степенью вероятности не будут уважать и своих соседей. Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта, также делегат Пражской конференции по демократии и правам человека, встречавшийся с американским президентом, приветствует инициативу правозащитников.
Мне кажется, это абсолютно адекватное письмо, говорящее о проблемах, с которыми сталкивается Россия, и указывающее на то, что путинский режим все-таки продолжает черпать свою легитимность в такой соглашательской позиции лидеров свободного мира. Письмо продиктовано именно пониманием того, что, лишившись этой легитимности, путинский режим начнет испытывать внутренние проблемы, связанные с тем, что российская элита уже полностью интегрировалась в западное сообщество. И финансовая, и социальная, и даже психологическая интеграция. И это открывает перед странами семерки возможности вести разговор с позицией силы, потому что все-таки все устремления российской элиты от Путина и до всех чиновников, преуспевших за время путинского управления, все их интересы завязаны на финансовые и коммерческие структуры в западном мире, и поэтому они, безусловно, были бы очень чувствительны к изменению западной позиции.
Слушаю вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот к вопросу о наградах. Сегодня стало известно, что, значит, государственная премия присуждена Солженицыну. Но вот мы еще не знаем, как сам Солженицын отнесется к этому факту. Но обычно вот награды вручает обычно глава государства, да? Как вам вот ваше отношение к такой картине, что вот бывший ФСБшник будет вручать главе, скажем, вернее, автору ГУЛАГа? Спасибо.
Ну, в свое время Александр Исаевич отказался принять награду из рук президента Ельцина. Ну вот я не знаю, как он отнесется к тому, что теперь награду или премию вручит ему подполковник КГБ. Что же, времена меняются и люди меняются. При очень многих ошибках и недостатках Ельцина, я полагаю, что во время его президентства убийство Литвиненко, например, было бы невозможно. А убийство Яндарбиева и его сына, при том, что убийц встречали, расстелив перед ними красную ковровую дорожку, а добились возвращения их в страну, для того, чтобы они здесь, в России, отбывали немаленькое наказание, постановленное катарским судом. Вот понимаете, вот этого при Борисе Николаевиче не было. И не было преследования его политических оппонентов. Думаю, что и Анна Степановна Политковская тоже была бы жива, будь Ельцин по-прежнему президентом. Я вовсе не утверждаю, будто Владимир Владимирович Путин заказал это убийство. Я думаю, что он, гарант Конституции, ответственен за атмосферу, царящую в стране. Уж это по крайней мере. А что касается отравления Литвиненко, ну, знаете, тут не надо ходить к гадалке. Полагаю, что англичане проделали филигранную работу. Невозможно говорить об обвинении без суда. Но я сильно сомневаюсь, чтобы в нашей стране состоялся справедливый суд по поводу этого варварского убийства.
Подводя итог нашему разговору, как вы считаете, повлияет ли ваше письмо на нынешнюю российскую власть и смягчится ли режим в оставшиеся месяцы нынешнего президентства?
Нет. Знаете, мы живем теперь уже практически 8 лет, живем в стране имитаций. Мы все имитируем. Мы имитируем парламентскую деятельность, правосудие, свободу слова, демократию. Я думаю, что сейчас, к концу президентского срока, будет имитироваться мягкость и справедливость.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был на прямой связи Сергей Ковалев, известный советский правозащитник, бывший омбудсмен. Координатор программы Антон Труханов, микрофон работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Белова и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.